говорит Радио Свобода. В специальном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо расскажем о главных событиях 2010 года в кинематографе и самых примечательных фильмах года. Когда в конце 2009-го эксперты из разных стран говорили о тенденциях кино нулевых годов, во многих рейтингах режиссеров десятилетия на первом месте оказалось имя Апичатпонга Вирасситакула. В одной из наших передач мы обсуждали с Андреем Плаховым неожиданное избрание тайского режиссера лидером кинопроцесса и решили, что выбор этот трудно объясним, но, безусловно, верен. После такого признания вполне предсказуемым оказался прошлогодний триумф Вирасситакула на Каннском фестивале. Его фильм «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, получил золотую пальмовую ветвь. Для меня видеооткрытка от Вирасситакула, появившаяся в интернете в новогоднюю ночь, стала первым кинособытием 2010 года. Открытка таинственная. Некто бредет с фонарем по пещере, освещая ее своды. Потом уже стало ясно, что это та самая пещера, которую решает посетить умирающий дядюшка Бунми.
Бунми, страдающий от болезни почек, приезжает в деревню, чтобы провести там свои последние дни в окружении родственников и призраков умерших. Дядюшка Бунми, который помнил свои прошлые жизни, это продолжение масштабного выставочного проекта Вирасситакула под названием «Примитив». Инсталляция из 8 видеоработ и нескольких рисунков выставлялась в Доме искусства в Мюнхене, в Музее современного искусства в Париже, а также в Великобритании. Вот как сам режиссер рассказывает о замысле «Примитива» и «Бунми».
Несколько лет назад в храме неподалеку от дома я встретил монаха, и он подарил мне свою книжечку «Человек, который может вспомнить свои прошлые жизни». Это была история Бунми, обладавшего способностью вспоминать свои многочисленные прошлые жизни. В 2008 году я решил написать сценарий по этой книге и отправился на поиски родственников Бунми. Я побывал во многих деревнях, в том числе в Набуа. В 60-х с находившейся здесь военной базы велись операции против повстанцев-коммунистов. Между Бунми и Набуа не было никакой связи, но эта деревня была наполнена вытесненными воспоминаниями. Я решил снять эти пейзажи и выяснить их историю. Военные скверно обращались с жителями Набуа, избивали и запугивали. Всех обвиняли в коммунизме, хотя большинство вообще не знало такого слова. Утром 7 августа 65-го на рисовых полях начались столкновения между крестьянами и солдатами. Были посланы дополнительные подразделения, и среди жителей воцарился страх.
В инсталляции «Примитив» множество пересечений с фильмом. Скажем, можно увидеть строительство машины времени, которая впоследствии появилась в фильме. Вирасситакул серии короткометражных фильмов воссоздает историю реальных мест, чтобы затем она послужила фоном для его картины. Некоторые зрители окрестили Бунми сказкой. На мой же взгляд, это серьезное кино о смерти, чистый опыт, который необходимо пережить с умирающим героем. Хотя серьезность темы не исключает того, что Вирасситакул очень ироничный рассказчик. Одна из тем фильма – реинкарнация, ведь Бунми действительно порой видит свои прошлые жизни. Эта тема возникает и в картине «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ, который вам, Дмитрий, насколько я знаю, очень нравится.
Да, и я огорчен тем, что немногие оценили этот фильм. Может быть, потому это произошло, что Гаспар Ноэ поспешил показать незавершенный вариант на Каннском фестивале 2009 года, а потом еще долго дорабатывал. Вторая причина – «Вход в пустоту» – некомфортный фильм, он изнуряет, раздражает зрителя. Так утомляет пересказ «Чужого сна». Фильм «Ноэ» — это и есть видение, трип, полет души только что застреленного полицейскими юного наркомана над Токио. Лишившись бренной оболочки, душа проникает повсюду, не знает временных преград и наблюдает за теми, кто был ей дорог и знаком. Зритель должен нырнуть в этот поток и оставаться в нем 161 минуту. Задача непростая. Поток строптив и может тебя вышвырнуть. Я попросил литературного критика и синефила Павла Соболева рассказать о достоинствах этого полета, а заодно поразмышлять о связи фильмов Гаспара Ноэ и Апичатпонга Вирасситакула.
Мне кажется бессовестной глупостью, когда некоторые люди принимаются утверждать, что Гаспарная Эва, входя в пустоту, мол, только и сделал-то всего, что более или менее толково потоптался по давным-давно протоптанным другими людьми дорожкам. Я просто думаю, что, скажем, инженер-разработчик самой современной сейчас швейной машинки вполне может с пиететом относиться, как и потребители сшитой на спроектированном им девайсе одежды, к человеку, кто первым додумался загнуть в петлю конец металлического стержня и продеть в него нить. Но ему совсем не обязательно уж так вот прямо ощущать себя такого Мегиканина-наследником. Ну а фильм «Вход в пустоту» и выглядит так, будто он сделан с помощью самой совершенной на данном этапе не швейной, а, скажем так, кинематографической машины. В данном случае, разумеется, я говорю не только и не столько о примененных в нем технических возможностях, сколько о великом, не инженерном, а художественном таланте Гаспара Ноэ. Ну, может, и коротка моя синефильская память, но кажется мне, что никогда в кино не доводилось мне раньше ничего подобного видеть придуманным Ноэ камере пуле или камере вагине, ну а если и не им придуманным, то уж точно усовершенствованным им настолько, чтобы простительно было забывать или даже не знать об изобретателях, если таковые до него имелись, этих практик. Впрочем, главное для меня отрада в связи со входом в пустоту была вызвана не его технической изощренностью, а его, если угодно, главной темой, которая у меня самостоятельно точно не достала бы разума исчерпывающе сформулировать, но которую сам Ноэ определил блестящим образом, назвав «Вход в пустоту» фильмом о мерцающей пустотности человеческой жизни. Вот уж в этом смысле он, по-моему, подлинный новатор, и галлюциногенная эстетика его фильма только благоприятствовала успеху в этом первооткрывательстве. В «Дядюшке Бунми», несомненно, такая эстетика тоже присутствует, ведь перед смертью Бунми к нему совершают визиты призраки его давно умерших родственников, однако присутствует совершенно иной своей разновидности. Уже хотя бы потому, что Верстакул, в отличие от Ноэ, мог сэкономить на декораторах. Ему не нужно было строить изысканные лав-отели и футуристические абортарии, а можно было вполне ограничиться натурными съемками, ибо дикая природа его родной страны идеально приспособлена для не сопряженной с особыми внешними воздействиями трансформации в, языком Антонина Арто говоря, галлюцинаторную реальность. Гаспар Ноэ, как хорошо известно, очень радовался тому, что съемки «Входа в пустоту» заняли в итоге побольше лет, чем планировалось, потому что, закончив он фильм года на два раньше, ему не удалось бы тогда использовать несколько очень ценных и полезных ему появившихся в эти годы технологий. Верстакул же в Бунми, напротив, прибег не к новомодным, а, среди прочих, и к архаичным технологиям, снимая на 16-миллиметровую пленку и снимая, например, «Ночь в джунглях» днем, пропуская потом день через синий фильтр, как делалось много-много лет назад в тайских фильмах ужасов, когда макеты привидений были такими убогими, что сделать их в чернильной мгле в деталях неразличаемыми было самой верной практикой. Вот явление призрачной обезьяны в «Дядюшке Бунми» как раз привет из тех славных допотопных времен. Однако и Ноэ, держа себя на острие всего самого нового, и Верстакул, не чарающийся чуть ли не утиля, на выходе дают продукт свежее свежевыжатого сока. Почти никто, по-моему, за ними в этом смысле в последнее время не поспел. Еще бы я, пожалуй, хотел бы сказать, что нахожу очень смешным, что и Ноэ, и Верстакул, сняв реинкарнационные фильмы, во всех интервью говорят о том, что сами в реинкарнационные циклы не верят. Ну, у тибетской книги мертвых в фильме Ноэ, по-моему, и нет никакого другого назначения, кроме как быть для прожженного джанки эдакой эзотерической базой для его порочного пристрастия, что служило бы ему определенным оправданием при контактах со все-таки порицающим его социумом. Ну, а Верстакула в буддизме, кажется, и прежде интересовали в первую очередь не содержание и форма религии, а портреты, если так можно выразиться, занятых в ней людей. Верстакул и раньше говорил, что демифологизация монахов кажется ему одной из самых аттрактивных художественных задач в его творчестве. Мы легко можем обнаружить, что часть «Дядюшки Бунми», пусть и не такая объемная, как в «Синдромах и столетии», несомненно посвящена этой задаче решению. Верстакул стал лучшим в мире экспертом по душе монаха, точно так же, как, наверное, Ноэ самым компетентным экспертом по душе наркомана. Не забудем, что «Необратимость» — фильм не только о содомии, как многим прежде всего запомнилось, но и о кокаинизме. Не знаю, насколько это узкие, специфические области познания, но преуспев среди прочих и в них, Гаспар Ноэ и опечатпонг Верстакул оказались там, где они есть, как мне видится, впереди кинематографической планеты всей.
Павел Соболев упомянул о том, что Гаспар Ноэ, встречаясь с журналистами, неизменно повторяет, что не верит ни в какое переселение душ. Говорил он об этом и в интервью корреспонденту «Свободы» Катерине Прокофьевой.
Вы верите в реинкарнацию?
Вовсе нет.
А что это тибетская книга мертвых?
Нет, я ее читал, это увлекательно. С тем же успехом ее можно объединить с Библией, с Новым Заветом. Как сказка, это интересно, поэтично даже. Хорошо почитать, чтобы расслабиться, но у меня ощущение, что все религии, которые заставляют верить в рай и жизнь после смерти, преследуют одну и ту же цель – успокоить общество. Я думаю, что мы живем, а когда жизнь заканчивается, она заканчивается и точка.
Вы сами в пограничном состоянии. состоянии бывали?
Близко к смерти? У меня не было такого случая, но мои друзья, они довольно расплывчато об этом рассказывали, и потом я много читал об этом.
А ДМТ вы пробовали этот наркотик?
Я однажды был в Амазонии, в одном племени, у них там напиток такой, который содержит ДМТ. Я его пил. Это действительно очень сильный галлюциноген. Ну, наверное, разные бывают эффекты. Собственно, это и была причина, по которой я был в Амазонии. Я копил материал для фильма и хотел насобирать как можно больше галлюциногенных картинок, чтобы знать, о чем я снимаю. Это был чисто утилитарный опыт, если можно так выразиться. В смысле, я не гонялся за психоделическими впечатлениями, мне это нужно было только и только для работы.
А эти ваши объявления для слабонервных 30 секунд, чтобы покинуть зал, это что?
А это в шутку. Я это не воспринимаю всерьез. Воспринимал бы, никогда бы такое объявление не дал. Не знаю, достоинство это или недостаток. Фильм — это только фильм. Я же не снимаю документальное кино.
А как называется то, что вы снимаете?
Экспериментальное кино. Просто нарратив меня уже не привлекает. Еще меня очень расстраивает, когда самые интересные проекты блокированы финансово. Это очень часто случается. Хотя, не знаю, некоторые странные такие вещи, как Mulholland Drive, например, получили деньги и стали успешными, понимаешь?
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорим о главных кинособытиях 2010 года.
Еще один фильм о реинкарнации «Четырежды» итальянского режиссера Микеланджело Фрамартино. В Москве «Четырежды» показывали на фестивале «Завтра», и жюри под председательством Сергея Лозницы вручило ему гран-при. Это второй фильм режиссера, который работает очень неспешно. Его дар снят целых 7 лет назад. Вот как отозвался о фильме французский критик Жан-Батист Морен из издания «Les Incorruptibles».
Фрамартино относится к тому типу итальянских режиссеров, которых уже не надеешься встретить. Умный, образованный, не гоняющийся за успехом любой ценой, а главное – формалист. Действие фильма разворачивается в маленькой калабрийской деревушке на вершине холма. Это похоже на Татии, на Пазолини, одновременно зловеще и волшебно, уникально во всем и ничуть не банально. Прекрасно сконструировано. Мало-помалу фильм отдаляется от людей, их обычаев и нравов, их законов и религий, чтобы обратиться к их корням. Земле, древесному углю, всей этой теллурической энергии, пыли, в которой чудесным образом зарождается жизнь. Гениально!
Насколько я знаю, Дмитрий, «Четырежды» — один из ваших основных фаворитов в этом году.
Да, Борис, я могу только повторить след за Жаном Батистом Мореном. Гениально. Этот возглас будет адресован прежде всего актерам, которым за 100 с лишним лет существования кинематографа ни один режиссер еще не предлагал главную роль. Среди 4 персонажей Фрамартино – могучее дерево. Оно растет в лесу, потом превращается в украшение деревенской площади, а следом в каменный уголь. Другой актер – белый козленок, который рождается на наших глазах и отправляется в опасное странствие. Великолепный. Игру еще одного актера собаки по кличке Вук оценила жюри Каннского фестиваля, присудившая ей приз «Пальмовый пес». Этой премии уже 10 лет удостаиваются лучшие кинособаки. Тут нужно сделать оговорку. «Четырежды» ни в коем случае не сказка и не комбинация цирковых номеров. Это фильм о роке, неизбежности, круговороте сансары в калабрийских букалических декорациях.
Фрамартино определенно тот автор, которого нужно рекомендовать поклонникам минималистичного кинематографа. Вроде тех работ, что снимает американец Джеймс Беннинг или аргентинец Алессандро Алонсо. Это режиссеры, в фильмах которых все тоньше и тоньше становится грань между документалистикой и вымыслом. В мире арт-документалистики, пожалуй, одним из самых важных событий года стала премьера на кинофестивале в Локарно 12-часового фильма Эммануэль Ди Морис «Мафруза». Точнее, это документальный цикл из 5 картин. Ди Морис снимала с 2001 по 2004 год в бедном Александрийском квартале под названием «Мафруза», которого сейчас уже не существует. Несколько лет ушли у нее на монтаж. В Локарно она получила награду в секции режиссера настоящего за заключительную часть под названием «Мафруза. Искусство говорить». Несмотря на то, что весь цикл связан, его лучше смотреть целиком, можно остановиться и на одном этом фильме. В нулевые, пожалуй, главным режиссером, отвечавшим за интеллектуальные картины о жизни в бедных кварталах, стал португалец Педро Кошта. Нищие иммигранты с островов Зеленого мыса стали его собственными кинозвездами, и он провел в их компании уже целое десятилетие. Первым делом Мафрузу хочется сравнить с «Комнатой Ванды» Кошта, но все-таки у Демарис совершенно другой подход к кинематографу. Кошта, ученик известного авангардиста Жана Мари Штрауба, снимает сложно сочиненные ленты, изощренно смешивая вымысел и реальную фактуру. Он всегда делает кино от третьего лица, как и его учитель. Сама же Демарис говорит о том, что она попыталась снять кино от первого лица, и у нее это получилось. Она снимала все эти годы на простейшую камеру в полном одиночестве. К съемкам привлекались только переводчики. Последняя часть «Мафрузы» посвящена Мохаммеду Хаттабу, владельцу небольшой овощной лавки, иногда читающему проповеди. Во время съемок в квартале обосновались фундаменталисты, и герой деликатно рассказывает Демарис о своем отношении к жизни и религии. Демарис удалось создать удивительное чувство погружения. Уже на 30-й минуте возникает абсолютное ощущение того, что это ты сидишь в этой маленькой лавке, и именно к тебе обращается с речью этот удивительный и увлекательный собеседник. О «Мафрузе» не так много писали, но журнал «Синемаскоп» опубликовал прекрасную рецензию.
В последней сцене фильма Хаттаб приходит в парикмахерскую, чтобы не спеша побриться. У него есть сигарета, и он предлагает Эммануэль закурить. В улыбке Хаттаба, глядящего на Демарис, открывается тайный смысл. Этот образ говорит о способности людей справляться со страданием и утешать друг друга привычными детскими жестами. История доказывает, что судьбу каждого человека и всего человечества в целом определяют жестокость, к которой мы привыкаем все больше, и сострадание, которое неизменно продолжает нас удивлять. Возможно, улыбка Хаттаба символизирует все это, возможно, не символизирует ничего. Но покуда мир не обретет гармонию, этот образ будет вдохновлять нас на ее поиски.
Борис нелепо упомянул Джеймса Беннинга. Если вам нравятся «Эмпайр» и другие антифильмы Энди Уорхола, горячо рекомендую последний фильм Беннинга «Рур». Это несколько сцен, снятых неподвижной камерой. Автомобильный тоннель, сталелитейный завод, лес возле аэропорта, мечеть в Дуйсбурге, стена, с которой стирают граффити, улица в скромном пригороде и, наконец, самое важное и долгое, целый час, грандиозная картина, периодически извергающая клубы бурого пара, башня на коксохимическом заводе «Швельгерн». Фильм Джеффа Малмберга «Марвин Колл» – еще одна замечательная документальная лента, вышедшая в 2010 году. Ее герой – трансвестит Марк Хогенкамп, опрометчиво признавшийся в своей склонности случайным собутыльником в баре. Марка избили, и, восстанавливая силы и рассудок после черепно-мозговой травмы, он погрузился в тщательно сконструированный мир вымышленного бельгийского города Марвин Колл. Свой город Марк Хогенкамп населил куклами, изображающими его знакомых. Теперь в Марвинколле по воле его демиурга ежедневно происходят сражения самоотверженных Барби с безжалостными эсэсовцами. Мир еще одного документального фильма, который получил в прошлом году немало фестивальных наград, «Волчья пасть», почти столь же странен, как и пейзаж Марвинколла. Герои Пьетро Марчелло, наркоман, транссексуал и сицилийский киллер рассказывают историю своего многолетнего тюремного романа. Декорации красоты необычайной, исчезающие портовые районы старой Генуи, узкие улочки, притоны, кабаки. «Волчья пасть» – кино, которое проще всего назвать поэтическим. О подоплеке этого определения я говорил с поэтом Дмитрием Мамуле, снявшим в этом году дебютный полнометражный фильм «Другое небо».
Я бы хотел представить вас нашим слушателям прежде всего как поэта, потому что я думаю, что этот фильм – продолжение поэтических опытов. Это очередная книга стихов.
Наверное, да, если думать об отношении к языку, что такое поэзия. Это некий, наверное, вход в существующее языковое пространство и попытка его разложения изнутри. В этом смысле любая языковая деятельность является поэтической.
Что такое? такое поэтический кинематограф?
Это слово вызывает не совсем правильные коннотации, потому что уже со времен Пазолини говорили о поэтическом кино, но чтобы содрать корку с этих смыслов и говорить об этом не терминологически, а говорить о сути, да, нужно как бы забыть этот контекст и понять одну простую вещь, что поэтическое кино — это не значит нереалистическое, потому что обычно, когда говорят о поэтическом кино, имеется в виду, например, Параджанов. Это некий поверхностный взгляд. Поэтическим может быть кино сугубо реалистическое. И мне кажется, например, «Земля без хлеба» Бюнюэля или «Земля дрожит» Висконти. Я специально привожу фильмы на грани, существующие на грани документального кино. Они поэтические.
Или «Земля Довженко».
Или «Земля Довженко», да. Это чистое поэтическое, гениальное кино. В чем же заключается этот смысл? Думаю, что заключается он в некоем отношении к миру, а не во внешних таких абресных составляющих. Вообще, вот как возникала поэзия? Если, допустим, посмотреть на Древнюю Грецию, существовал мир, в котором жили люди, и если этот мир достаточен, если он полностью достаточен, то никакой поэзии не нужно. Поэзия — это некая недосдача. Если мир недостаточен, в котором ты живешь, вот ты живешь, женишься, ешь, пьешь, развлекаешься, делаешь карьеру, и вот все вот это, что существует в яви, вдруг оказывается, что это недостаточно. И тут возникает некий онирический мир, мир грязовица, который выстраивает некую иную вселенную, которая, как ни странно, противостоит этой вселенной, в которой он живет, некими трагическими знаками. То есть вот сейчас, вот проговаривая это, то, что я сказал, можно извлечь некие такие импульсы или знаки опознаваемые. Это некая трагичность, это некое отстранение, некий уход, увиливание от этой реальности, которая постоянно тебя пытается ухватить. Я сейчас вспомнил, почему это замечательное изречение, и могильную надпись «Сковороды». Это совершенно такой точный театр. И фамилия «Сковороды» в этом театре, и могильная плита, и надпись «Мир ловил меня, но не поймал». И вот это уже поэзия, вот все вместе. Поэзия — это надпись, поэзия — могильная плита, контекст, и все это вместе составляет некий поэтический взгляд. А поэты, которые пишут стихи зачастую и почти всегда, они занимаются поэзией. И поэзии нет в самой поэзии. Это, знаете, как Мераб Мамардашвили очень часто говорил, что философию не нужно искать в философских текстах, ее там просто нет.
На «Волнах свободы» мы говорим о главных фильмах 2010 года. Сразу после сводки новостей о расколе в Российском союзе кинематографистов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из лидеров российского оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин в среду вечером вышел на свободу из московского изолятора, где отбывал 5 суток административного ареста. Он заявил Интерфаксу, что попытается обжаловать приговор, который, по его словам, не имеет никакого отношения к закону. Специальная комиссия начала расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154Б, который загорелся на взлетной полосе в Сургуте 1 января. Тогда погибли 3 человека, более 30 пострадали. Двум арестованным в Минске россиянам предъявлены обвинения в организации участия в массовых беспорядках. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. В Одессе совершено покушение на лидера партии промышленников и предпринимателей Украины, крупного бизнесмена Александра Коробчинского, по данным Интерфакса. Сегодня вечером неизвестно несколько раз выстрелили ему в живот. Коробчинского госпитализировали в одной из частных клиник. Точной информации о его состоянии нет. Под Бишкеком в ходе спецоперации убиты 2 боевиков, подозреваемых в убийстве сотрудников милиции. Еще один тяжело ранен. Погиб боец спецподразделения «Альфа» службы безопасности Киргизии. Эти данные подтвердил радио Радио Свободная Европа, Радио Свобода, министр внутренних дел Киргизии Зарылбек Рысалиев. Глава Европейской комиссии Жоземан Эл-Барузу намерен возглавить делегацию высокопоставленных чиновников ЕС, которые позднее в этом месяце посетят Азербайджан и Туркмению. В ходе визита будут обсуждаться поставки природного газа в страны ЕС по трубопроводу Набукко, строительство которого должно начаться в этом году. На состоявшемся сегодня первом заседании Конгресса США нового созыва спикером Палаты представителей избран республиканец Джон Бейнер. Новый состав Конгресса приведен к присяге спустя два месяца после выборов, на которых представители республиканской партии одержали победу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы рассказываем о главных событиях 2010 года в мире кино. Весной Союз кинематографистов России, который давно уже раздирали противоречия, окончательно раскололся. В апреле о намерении покинуть Союз в знак протеста против диктатуры Никиты Михалкова объявили Эльдар Рязанов, отец и сын Германа, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Нарштейн, Александр Сокуров, Атары Аселяне, Гарри и Павел Бардин и другие известные режиссеры, кинокритики, сценаристы и актеры. Коллективное письмо было озаглавлено «Нам не нравится», поясняет кинокритик Юрий Богомолов.
Если пытаться прямо и конкретно сформулировать то, что нам не нравится, это прежде всего тоталитарная форма управления Союзом, это лицемерие, которое сопутствует всей деятельности Михалкова, это полное пренебрежение интересами и волей членов Союза, сказавшееся, например, в том, что реформа киноиндустрии была абсолютно келейным делом. Пробивали, пробили несколько крупных функционеров нашего кино и поставили все сообщество перед свершившимся фактом. Совершенно очевидно, что кому-то это может и понравиться, кому-то это покажется целесообразным, но многих это не устраивает. А главное, не устраивает это абсолютное пренебрежение чувства достоинства членов нашего киносообщества. Уж так, как это Михалков делает, просто дальше идти некуда.
Никита Михалков говорил, что Раскольников заботит не творческие вопросы, а финансовые. Борьба за собственность Союза кинематографистов. Кинокритик Виктор Матизан утверждает, что это не так.
Борьба идет в символическом, в идейном пространстве. Борьба идет то, каким будет российский кинематограф. Будет ли кино для внутреннего потребления, или это будет кино для мира. Будет ли это чисто коммерческие пустышки, или будет это авторское кино. Об этом идет разговор.
Решение создать альтернативный киносоюз созрело как раз в то время, когда Никита Михалков завершил работу над фильмом «Утомленные солнцем 2». Российская премьера состоялась в Кремлевском дворце, международная на Каннском фестивале. Но триумфа не случилось. Михалков сохранил остатки Союза кинематографистов, последний съезд проводили украдкой и не в Москве, а в Белых столбах, но общественное мнение повернулось и против режиссера, и против его нового фильма, не окупившегося и разгромленного критикой. В декабре Михалков победил в номинации «Антигерой года» по итогам читательского голосования, проводившегося на сайте Open Space. За то, что всех достал.
В этом году присутствие Михалкова в жизни страны трудно было не заметить. Кроме провала фильма «Утомленные солнцем 2», который вызвал разговоры о ментальном здоровье режиссера, Михалков отличился в нескольких сферах. Он продавил свое переизбрание на пост председателя Союза кинематографистов, несмотря на недостаточное количество голосов. Придумал собирать по 1% с каждой проданной болванки в карман Российского Союза правообладателей, то есть в свой собственный. Угрожал расправой плохим журналистам и блогерам и, наконец, стал сносить исторические издания в Малом Казихинском переулке для строительства там собственной гостиницы. Дом соседей активистов, протестовавших против действий Михалкова, вскоре после этого совершенно случайно загорелся.
В Каннском конкурсе столкнулись две картины «Утомленные солнцем» и игровой дебют документалиста Сергея Лозницы «Счастье мое». Точнее, столкнули их российские кинокритики. Противники Михалкова подняли на щит «Счастье мое», сторонники председателя Союза кинематографистов стали фильм обличать, а сам Михалков осудил Лозницу за отсутствие патриотизма. «Счастье мое» — хроника одичания, фильм об омутах российской жизни, о распадающемся и вместе с тем очень крепком и цепком мире — где каждый за себя, а Бог против всех. О главной теме говорит режиссер.
О несправедливости. То есть это о том, что не может не волновать. Если по отношению к кому-то поступают скверно, это вас не может не беспокоить, не может не вызывать чувства ответные.
Фильм Сергея Лозницы получил премию за режиссуру на Кинотавре, главные награды в Вологде, Минске, Таллине и на других фестивалях, но, к сожалению, в отличие от фильма Михалкова, в 2010 году так и не вышел в полноценный российский прокат. Если бы присуждали кинопремию за отвагу, на нее в этом году могли бы претендовать Николай и Елена Ренарт, на свой страх и риск снявшие фильм «Мама» и предложившие его Роттердамскому фестивалю. Фильм о самоотверженной матери и тучном сыне напоминает картины Цая Миньляна, но московские режиссеры говорят, что не знакомы с творчеством тайванца.
Что вы думаете о новом русском кино? Некоторые говорят, что существует новая волна. Ну, действительно, появилось очень много молодых интересных режиссеров. Чувствуете ли вы себя частью этой волны?
Мы, к сожалению, пока еще мало с кем знакомы.
Мы просто сделали свой фильм.
Мы сами сюда, без одобрения, не показывая критикам.
Без продюсера. Мы сами за свои деньги сделали кино. Для нас это очень было важно. Не то, чтобы мы сделали фильм для того, чтобы показать пример. Но мы решили, что если мы это хотим сделать, мы должны это осуществить.
Потому что это возможно. Это возможно, и это несложно.
У нас не было как такового сценария, потому что там нет диалогов, просто у нас нарисованный фильм, и мы его снимали в той последовательности, которая нам технически позволяли наши возможности с конца, с начала и так далее. Но каждый раз, когда люди собирались на площадке, они не знали, что происходит. То есть для них это было просто как бы кино.
Пройти поесть.
Про какого-то большого человека, который снимает странная пара людей, которые ничего не говорят, и все понимают, что, наверное, это будет интересно, но никто не понимает, как. Потому что приходилось работать примерно часов по 20 в день.
Снимали, потом дома уже приходили, дорабатывали.
А актриса?
Людмила Алехина, это актриса театра Маяковского. И память ей. Она, к сожалению, умерла.
Да. Не увидела ничего из фильма, не потеряла ничего. Не могу сказать, что мы с ней работали. То есть у нас был некий такой общий импульс для того, чтобы делать то, что мы делаем. А у нас даже порой возникает ощущение того, что это, наверное, сам фильм понял, что он должен быть.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Мы говорим о главных событиях года в кинематографе. В этом году было много по-настоящему поразительных, ни на что не похожих фильмов, как уже упомянутые «Марвин Колл» и «Четырежды». «Трахатели мусорных бачков» Хармони Корина – безусловный шедевр. Но самая диковинная картина года – символ Хитоши Мацумото. Притча о тренировке божества. Ангелочки обучают скомороха, сидящего в загадочной камере, влиять на судьбы людей. В первую очередь на судьбу мексиканского боксера, которому предстоит тяжелый поединок. О новых фильмах корейского режиссера Хон Сан Су, триллерах Мартина Скорсезе и Романа Поланского расскажет Борис Нелепо.
В этом году Хон Сан Су снял две картины. Фильм «Оке» закрывал горизонты Венецианского кинофестиваля, а «Ха-ха-ха» получил от Квардини приз в Каннском особом взгляде. Обычно Хон Сан Су сравнивают с классиком французской новой волны Эриком Ромером. «Ха-ха-ха» – диалог двух друзей, режиссера и кинокритика, которые встречаются перед эмиграцией одного из них, выпивают и вспоминают свои недавние романтические приключения. Два закадровых рассказчика попеременно сменяют друг друга, так и не обратив внимания, что говорят об одних и тех же людях и ситуациях. У Эрика Ромеро был цикл пословицы и поговорки. Аналогичная серия выстраивается и у Хон Сан Су. В «Ха-ха-ха» одному из героев снится важная историческая фигура и советует во всем видеть хорошее, что и становится рефреном картины. За что можно полюбить этот фильм? За тонкую иронию, мягкую интонацию, прекрасные характеры, но прежде всего очень точные и красивые сцены. Ключевой эпизод – разрыв девушки с бойфрендом. На прощание она просит разрешить ей покатать его на спине. Странный и дурашливый момент, но Хону удалось поймать что-то настолько важное и человечное, чего не увидеть и в десятке мелодрам. Это первый фильм Хон Сан Су, вышедший в российский прокат. Благодаря компании P&I Films очень быстро, практически сразу после каннской премьеры. В этом году жанр триллера реанимировали Мартин Скорсезе и Роман Поланский. «Остров проклятых» Скорсезе рассчитан на лобовой эффект. Это кино, которое захватывает зрителя с первых кадров и не отпускает вплоть до упоительного финального твиста. С героем Леонардо Ди Каприо на таинственном острове, закрытой психиатрической лечебницей для особо опасных преступников, зритель пускается в увлекательное путешествие. На острове происходит действие и триллера Поланского, предпочитающего более старомодную эстетику. Юэн МакГрегор играет писателя, которого нанимают для сочинения мемуаров бывшего британского премьер-министра. Его предшественник погиб при таинственных обстоятельствах, но это не смущает молодого героя. Поланский доказал, что сегодня возможно снова снимать увлекательные триллеры вроде «Трех дней Кондора». Впрочем, актуальность такого кино легко объяснима. Ведь именно в 2010 году, благодаря усилиям Джулиана Ассанжа, обострилось недоверие к правительству и спецслужбам. И, конечно, такие настроения способствуют успеху «Призрака» и «Острова проклятых».
Стоит отметить еще один триллер «Черный лебедь». Даррен Аронофски проникает на территорию, которую я хорошо знаю, погибшего примерно 30 лет назад жанра джалло итальянского хоррора. Аронофски сшил свой фильм по старым выкройкам Дарио Ардженто, но упустил главное. Джалло прекрасен своей расхристанностью, олиповатостью. Это лавка старьевщика, набитая поломанными пыльными игрушками. Аронофски сделал хладнокровное голливудское кино. Все слишком добротно, тщательно отделано, вычищено и приглажено, и от этого выглядит раздражающе искусственным. Честно говоря, на коксохимическую печь, которую целый час с одной точки снимает Джеймс Беннинг в фильме «Рур», мне было интереснее смотреть, чем на танцующую Натали Портман в «Черном лебеде».
Нынешний год позволил еще раз убедиться в том, что волна нового филиппинского кино продолжает удивлять и интриговать. Сразу три незабываемых картины я увидел в этом году в Роттердаме. «Столкновение» Пепе Ди Окна, «Независимость» Рая Мартина и «У бабочек нет памяти» Лав Диеса. Первые два режиссера очень молоды, и при этом у них совсем разный взгляд на кинематограф. Ди Окна снял часовую картину «Столкновение» всего двумя планами, и зрителю просто физически предстоит окунуться в мир филиппинских трущоб, где ведут войны молодежные криминальные группировки. «Независимость», напротив, маньеристская работа, вторая часть амбициозного проекта Мартина по воссозданию отсутствующего старого филиппинского кино. На этот раз его лента посвящена оккупации страны американскими войсками. В честь этого фильма бывшие критики Кайеди Синема назвали свой новый сайт «Индепенденция». И их можно понять. «Независимость» действительно представляет молодой и очень свежий взгляд на кино. И если раньше Мартин славился скорее своим формализмом, то сейчас он показал, насколько искусным и настоящим у него получается эмоциональное кино. Лав Диас же принадлежит к старшему поколению филиппинских режиссеров. Его последняя работа, в отличие от основного корпуса его фильмов, длящихся по 8-11 часов, идет всего лишь час. Изначально она была снята для цифрового альманаха фестиваля в южнокорейском городе Джонджу. Рассказывает она о том, как в родные места приезжает с визитом Марта, девушка, в детстве увезенная родителями в Канаду. Она встречает друзей детства и знакомых, которые ее когда-то воспитывали. Родная деревня разъедена нищетой, и местные жители, когда-то бывшие ее ближайшими друзьями, планируют похищение девушки. Фильм снят в привычной для Диаса эстетике, на цифровую камеру с долгими статичными черно-белыми планами, и демонстрирует, насколько режиссер верен своим темам. Картину «Диас. Эволюция филиппинской семьи» включил в десятку лучших фильмов десятилетия журнала «Синемаскоуп». «У бабочек нет памяти» демонстрирует в очередной раз его кинематографическое мастерство. Диас во многом религиозный режиссер, и эту картину легко можно причислить к тренду нового религиозного кино.
Филиппинское кино на подъеме, а иранское гибнет по злой воле властей этой страны. В декабре за подрыв государственной системы к 6 годам тюрьмы был приговорен известный режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Джафар Панахи. Кроме того, на 20 лет ему запрещено снимать кино, писать сценарии, общаться с прессой, выезжать за пределы Ирана. В 2009 году Панахи открыто поддерживал оппозиционного лидера Мир Хосейна Мусави, который противостоял президенту Махмуду Ахмадинежаду. О судьбе Джафара Панахи я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым.
Джафар Панахи – это один из тех режиссеров иранского кино, которые вообще открыли миру иранский феномен кинематографический. Сначала были Аббаски Арастами и Мохсен Махмалбаф, а затем появился Джафар Панахи. Можно сказать, что именно это трио режиссеров стали как бы знаковыми для мирового киносообщества и для многих зрителей, которые оценили их выдающиеся фильмы. Они получили огромное количество призов на международных фестивалях. И они создали имидж иранскому кинематографу, который в каком-то смысле заменил собой советский кинематограф. Это был кинематограф гуманистический, в котором не было абсолютно насилия и жестокости. Иранские кинематографисты после Исламской революции отказались от показа насилия в своих фильмах, отчасти добровольно, отчасти под гнетом цензуры. В любом случае, это было очень талантливое, интересное, яркое кино. И Джафар Панахи, ученик Киарастами, стал одним из самых главных и важных его представителей. И вот то, что сейчас произошло, это, на мой взгляд, своего рода катастрофа, потому что это как бы конец иранского кино как такового. Потому что когда такой режиссер оказывается за решеткой и оказывается лишен возможности творить, это говорит о том, что сам этот кинематограф не может нормально развиваться и в каком-то смысле компрометирует даже идею того кинематографа, который уже существовал и поддерживал собой имидж Ирана и иранского кино.
Что делают кинематографисты мира для того, чтобы вызволить Джафара Панахи из тюрьмы?
Но это уже ситуация не впервые возникает. Джафар Панахи уже находился в заключении. И очень много делали кинематографисты, что могли, конечно, для того, чтобы его поддержать. Ну, например, на Каннском фестивале стояло кресло члена жюри вакантное, которое было предназначено для Джафара Панахи. Он был символическим членом жюри, отсутствуя физически на Каннском фестивале. Сейчас Карловарский фестиваль объявил кампанию, поскольку Джафар Панахи очень был связан с Карловарским фестивалем и тоже был там членом жюри. Кстати, он был членом жюри в России, на Ханты-Мансийском фестивале. То есть он очень много объездил фестивалей мира, и все эти фестивали стараются, как могут ему помочь, его поддержать. Но, к сожалению, это действие носит скорее символический характер. Эффективность их не столь велика. По крайней мере, на сегодняшний день иранские власти вряд ли способны прислушаться к этим голосам.
Создается впечатление, что это был как бы кинематограф на экспорт. Во всем мире его признавали и принимали, а в Иране, похоже, имя Джафара Панахи не обладает вот таким вот магическим воздействием. В чем тут дело? Почему власти так безжалостны к знаменитостям?
Я думаю, что власти безжалостны к этим знаменитостям просто потому, что это абсолютно тоталитарный режим, который вообще враждебен искусству. Хотя некоторые из этих великих иранских режиссеров, такие как Киарастами, Махамал Баф, которых называли Фердауси и Хайямом нашего времени, настоящие поэты кинематографа, они пытались с этим режимом как-то сотрудничать, в том смысле, что они работали под эгидой этого режима, делали фильмы, в которых не было открытого протеста против этого режима. Но, тем не менее, как талантливые художники, в какой-то момент они все равно вступали с ним в конфликт. Вспомним хотя бы пример Эйзенштейна. Это рано или поздно происходит. И сегодня мы видим, что Махмал Баф – изгнанник, и за него ведется охота, его преследуют, его семью, и постоянно совершаются всякие теракты, угрозы. Киарастами недавно заявил о том, что он больше не будет снимать в Иране. Это был самый толерантный из больших иранских режиссеров. Что касается Джафара Панахи, то первые его фильмы «Белый шар», «Зеркало» – они в каком-то смысле следовали гуманистической традиции иранского кино – которая большей частью описывала жизнь детей, или какие-то ситуации, связанные с кинематографом, то есть кино в кино, и вообще рефлексии на тему, что такое кино и как оно отражает жизнь. Это все устраивало иранские власти. Но как только Панахи обратился к более острым социальным темам, в частности, в картине «Круг», где он показал катастрофическое положение иранских женщин в обществе, и потом снял картину «Офсайд», которая тоже рассказывает о женщинах и об их активности, о том, как они, в данном случае даже на таком материале, как футбольные фанаты или фанатки, точнее, оказывается, что они тоже способны противостоять этому режиму в каком-то смысле. И тогда вот получилось, что Панахи стал изгоем, стал диссидентом, стал человеком, которому власти проявляют нетерпимость. Он, кстати, еще и продюсер, он делает фильмы. Вот недавно появился фильм «Орион», где рассказано о подпольном аборте, о том, какая кара ожидает женщину за то, что она пыталась совершить это, так сказать, преступление. В общем, очень много социальных, острых проблем сегодня поднимается все-таки в иранском кино, и кинематографисты пытаются это сделать, но какой ценой? Мы видим, что их ждет ужасная ситуация, как это случилось именно с Джафаром Панахи.
Андрей Плахов о судьбе Джафара Панахи. Один из самых обсуждаемых фильмов года – «Социализм» Жана Люка Годара. Интерес к этой картине связан с тем, что поколение новой волны уходит. В этом году умерли Эрик Ромер, Уильям Любчанский и Клод Шаброль.
Эрик Ромер считается одним из толпов новой волны, но при этом он принадлежал к другому поколению, нежели Трюфо и Годар, и пришел в режиссуру в гораздо более зрелом возрасте. В прошлом преподаватель литературы, интеллектуал, он мыслил циклами и сериями. Вспомним его 6 моральных историй. цикл пословиц и поговорки, или времена года. При этом он снимал повествовательное и человечное кино, не требующее от зрителя специальной подготовки. Его поздние работы о любовных отношениях молодых людей шутку сравнивают с сериалом «Элен и ребята». Один из самых интеллектуальных режиссеров в истории кинематографа никогда не был высокомерным автором. Вот отрывок из провокативных заметок о Ромере, который разместил в своем блоге французский критик и режиссер Луис Карайки.
То, что такой человек бесшумно исчез, вышел на цыпочках, говорит о его благородстве. То, что СМИ, особенно телевидение, молчат о его смерти, он наснимал для телевидения много часов настоящих уроков кинематографа, многое говорит о бескультурии этих самых СМИ. Несомненно, это величайший французский режиссер после Брессона и перед Бриссо и Муле, двумя его выдающимися учениками. Можно сказать, что он воплощал весь кинематограф, и что это он научил всему Жана-Клода Бьетте, Маргарит Дюрас, Жана Эсташа и даже некоего Вуди Аллена.
Другая невосполнимая потеря для новой волны – оператор Вильям Любчанский. Он работал с Годаром, Трюфо, Реветом, Гарелем, Штраубами и Асселиане. И это далеко не полный перечень режиссеров-классиков, обязанных ему визуальными решениями своих картин. В сущности, Любчанский стал глазами модернистского кинематографа XX века. Не стало в этом году и Клода Шаброля.
Шаброль был кинографоманом. За 52 года он снял примерно 70 фильмов, и спешка порой сказывается на их качестве. Подобно образцовому голливудскому режиссеру, который перестал существовать как личность, когда стал делать карьеру, Шаброль снимал фильмы на заказ. Личные фильмы, фильмы разных жанров, хотя его коньком были детективы. Фильмы с большими и скромными бюджетами. И результатом стало своего рода автоматическое письмо, сквозь которое все равно просвечивает Шаброль-человек. Высокомерный сибарит, легкомысленный и парадоксальный, глубоко интеллигентный, хотя порой поверхностный, страстный, но способный на поразительную беспристрастность. Во многом он просто не знал себе равных.
Вспоминал Шаброля обозреватель «Нью-Йоркер» Ричард Броуди. Гораздо меньше прижизненной славы снискал величайший маргинал немецкого кино Вернер Шрётер, которым восхищался Фассбиндер. В его фильмографии около 30 картин. Есть экспериментальные бессюжетные опыты в духе Энди Уорхола, а есть театральные работы и экранизации интереснейших литературных произведений. Например, один из его самых известных фильмов – это «Малина» по роману Ингеборг Бахман. Главную роль сыграла Изабель Юппер, а сценарий написала Эльфрида Йеленек. Вот отрывок из «Некролога», написанного немецким критиком Олафом Мюллером, в котором дается краткий очерк наиболее интенсивного периода в творчестве Шрётера.
Неаполитанские братья и сестры ознаменовали переломный момент в развитии Шрётера. До того он снимал кино умышленно стилизованное и театральное, глубоко укорененное в итальянской опере позднеромантического периода и в андерграунде 60-х. После «Неаполитанских братьев и сестер», эпической хроники 33 лет пролетарской жизни в Неаполе, блудницы и матери, капиталисты, фашисты и коммунисты, жизнь и смерть, рабочие и преступники, любовь и ненависть, месть и искупление, красота и страсть. Его фильмы стали опираться на реализм и неореализм. Его главный шедевр – «Палермо» или «Вольфсбург» – картина всеобъемлющая и всеохватывающая. Поразительно, как фильм, начавшийся с подражания раннему Висконти, заканчивается пронзительной сирковской скорбностью и предельной мрачностью Бена. Это работа, которая не поддается классификации, своего рода поток из разных потаенных представлений о прекрасном. Для раздумий о становлении мировоззрения, о выборе позиций, политических или эстетических, найдена идеальная оболочка – злоключение сицилийского рабочего на святой земле капитализма в социал-демократической Западной Германии. В фильмах, последовавших за «Палермо» или «Вольфсбургом», Шрётер прославляет умирающую Магдалену Монтесуму, купается в сиянии Изабель Юппер, экранизирует, а точнее присваивает себе «Собор любви», «Малину» и «Собачью ночь», всякий раз демонстрируя радикальную кинотеатральность.
И еще одна утрата, потрясшая киномир. 29 ноября покончил с собой Марио Маничелли, говорит журналист Алексей Букалов.
Конечно, это был шок в мире итальянской культуры, потому что Марио Маничелли был очень заметной фигурой, очень необычной. Он выделялся и нравом своим независимым, и я уже не говорю о том, что он был живым классиком, все это прекрасно понимали. Но и шок еще и от того способа, который он выбрал для того, чтобы уйти из жизни.
Алексей, а с каким фильмом в первую очередь связывают в Италии имя Маничелли? Есть ли такая любимая картина, которая воспринимается как главное его достижение?
Их несколько. Старые фильмы, которые просто вошли уже в учебники, это «Полицейские воры», «Большая война», это совершенно новое слово в кино. И потом он продолжал свою тему сатирического взгляда на общество и через историю. И вот это знаменитое «Боккаччо» 70 и «Казанова» 70. Потом продолжение военной темы – это «Армия Бранкалеоне». Это откровенный такой фильм, высмеивающий итальянскую спесь и провинциальность. Многие вспоминают до сих пор его «Девушку с пистолетом», который в советском прокате назывался «Не промахнись, Асунта». У него считали за честь снятся лучшие итальянские звезды, такие как София Лорен или Моника Витти, Анна Маньяни, Арнелла Мути, Витторио Гассо, Витторио де Сика, Альберто Сорди, Уго Таньяцци. Это созвездие имен, которые прошли через мастерскую Марио Маничелли. Как и большинство итальянских деятелей культуры, он был человеком довольно левых взглядов, я даже сказал, крайне левых. Он до последнего дня поддерживал партию, которая уже практически потеряла даже свое парламентское присутствие, это партия коммунистического возрождения. Ну, я не могу сказать, что он был там активным ее членом, но он всегда говорил о своих симпатиях. В последние годы в том районе, где он жил, в Монте-Марио, недалеко от Колизея, где он был своим человеком, певцом этого района, и он сделал, одна из последних его работ была такой просто замечательный репортаж, где он как гид проводил нас по этим улочкам, рассказывал о всех встречавшихся ему людях. Вот это парикмахер, это трактирщик, это вот пиццайола, это такая замечательная была его дань этому району. И не случайно, когда он умер, в каждой витрине Монте-Марио был выставлен его портрет со словами «Спасибо, Марио». Я вспоминаю его совершенно потрясающее чувство юмора. Мы были на похоронах Феллини. Это были действительно всенародные прощания в одном из павильонов студии Чинечита, когда гроб с телом Феллини был установлен на постаменте, рядом почетный караул. Было несколько стульев для его друзей. Пришли старики итальянского кино, и среди них был Марио Маничелли. Мы проходили мимо, и я с ним поздоровался и спросил его: «Вот, Марио, как вот вы считаете самому Феллини, понравились бы такие похороны?» На что он сразу мне сказал: «Федерико был бы в восторге». Я говорю: «Почему?» «Потому что он как Пиноккио между двух карабинеров находится». Это не черный юмор, но такой вот увидеть смешное даже в трагическую минуту.
На «Волнах свободы» мы говорили о главных событиях 2010 года в кинематографе. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили Дмитрий Волчек, Борис Нелепо и продюсер Марина Смирнова. Всего доброго.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».